Евреям с 13 главы, с 10 по 14 стихи. Послание к евреям, 13 глава, с 10 по 14 стихи. «Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии, так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященником во святилище, сжигаются вне стана, то и Иисус, дабы осветить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего». Братья и сестры, если вспоминать Библию с самых первых ее страниц, то мы с вами заметим, что идея отделения одного от другого, добра от зла, присутствует с самого начала. «И отделил Бог тьму и свет». Помните, да? И Он все время разделяет. Вот процесс разделения – это процесс, который мы видим на протяжении всей истории Библии. И не только на протяжении истории Библии, но вообще в нашей практической жизни отделение – это естественный процесс. Когда хотят выплавить чистое золото, отделяют от него примеси. Когда хотят исцелить человека, убирают от него болезни. Да? Даже известнейший скульптор, по-моему, сказал Микеланджело, если не ошибаюсь, он сказал, когда его спросили, как вот он творит такие прекрасные произведения, он говорит, я просто беру камень и отсекаю от него все лишнее. И тогда остается самое прекрасное. Да, то есть процесс отделения, он был всегда. И если возвращаться к Библии, то мы видим, что Бог с самых первых страниц Библии отделяет, потом отделяет народ свой, потом, точнее, сначала Авраам отделяет из Ура Халдейского, он выходит, да, из своего родства, потом народ отделяется от всех остальных народов, потом внутри народа израильского отделяются те, которые служат Богу, от тех, которые не служат, и тогда вы узнаете различия между праведным и неправедным. Даже, друзья, вот идея разделения пищи на чистую и нечистую – это та же самая идея, тот же самый образ, та же самая типология, если выражаться научно-богословским языком, которая показывает нам о том, что у Бога важно отделять одно от другого. Когда пришел Христос, люди разделились на тех, кто принял Его, и никто не принял Его. И Христос говорит, «Мое учение разделит людей». Два будет против троих, и трое против двоих, отцы против детей, дети против родителей. И сам Христос отделился от общества, его не приняли люди, и даже вне стана был распят. И вот теперь вот эта идея отделения, она теперь проецируется на нашу с вами жизнь. Здесь так же, как и Христос был вне стана, вне врат, за городом распят, так и нас апостол призывает к этому отделению. Он пишет, итак, то есть вывод из этого, выйдем к Нему за стан, уйдем туда, где Христос. Итак, друзья, идея отделения, различия, эта идея, она очень такая правильная, богословская, богоугодная идея. И, в принципе, чем дальше мир существует, тем вот это отделение более становится актуальным, что ли, чтобы нам иметь четкую границу между нами и миром, между христианством и язычеством, между грехом и правдою. Друзья, эта граница очень важна. Мне хотелось бы сегодня поговорить о том, почему это важно. Почему Христу пришлось пострадать вне стана, вне врат. Почему нас Господь призывает к отделению. Что такое отделение? К чему оно приведет, это отделение? Мне кажется, что мысли очень важны, по крайней мере, когда я рассуждал об этой теме, мне показалось, что то, о чем я думал, или о чем я молился, и о чем я получил какие наставления из этого текста для себя, было что-то новое. То есть я много раньше слышал об отделении, говорил об отделении сам, в своей жизни какой-то принцип отделения тоже существует. Но мне кажется, что в этом тексте есть сокрыты некоторые темы, о которых мы раньше с вами не думали. Ну, по крайней мере, я раньше об этом не думал, а теперь вот, когда стал готовиться к проповеди, об этом думал. Итак, первое. Почему необходимо отделение? Почему нужно выйти за стан, отделиться от этого мира? Почему Христос был распят за станом? И первая мысль, 12 стих. «То Иисус, дабы осветить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Друзья, никогда в жизни я об этом не думал. Оказывается, для того, чтобы осветить людей, Христос пострадал вне врат. Для нас логики нет. Мы не понимаем, какая связь. Но если бы Христос пострадал внутри врат, то почему бы Он не осветил людей? Но здесь глубочайший духовный смысл. Это является отсылкой, да, вот на Ветхий Завет, на то, когда жертву за грех приносили, то когда приносили жертву за грех, куда кровь девали, друзья? Куда эту жертву девали? Ее выносили вне врат. Так здесь и написано, потому что тела животных, кровь которых для очищения грехов вносится первосвященником во святилище, вот эти тела животных сжигаются вне врат. Это очень глубокий образ. То есть в Ветхом Завете, когда приносились просто жертвы, жертвы мирные, жертвы благодарения, они сжигались прямо здесь. Они принимались обществом, они были частью общества. Но когда приносилась жертва за грех, то грех нужно было отделить, нужно было сделать такой образ или такой обряд провести, который бы показал, что грех, он выносится за пределы общества, он ничего общего с обществом самим не имеет, и поэтому тело животного, которого приносилось в жертву за грех, его выносили за врата и выносили туда подальше, и там их сжигали. И поэтому все иудеи, они прекрасно понимали, что означает этот символ. Христос за вратами страдает, и Он страдает за вратами. Для чего? Чтобы удалить грех от общества израильского, от этого народа убрать грех. Чтобы осветить народ, Он страдает вне врат. Друзья, это очень глубокая мысль. Лично для меня она была просто удивительной, поразительной. Оказывается, почему Библия призывает к отделению христиан от мира? И к чему приведет такое отделение? Оно, оказывается, приводит к освящению мира. Если мы хотим кого-то привести к Богу, если мы хотим, чтобы кто-то стал лучше, мы должны провести четкую границу и сказать, что вот здесь грех, а здесь святость. Большинство таких плотских мыслей или такая логика подсказывает, что должно быть наоборот. Чем ближе мы будем к людям, тем больше мы с ними как бы растворимся друг в друге, чем меньше будет между нами отличий, тем легче мы их приведем к Богу. Им же лучше прийти к Богу. Но на самом деле, друзья, если мы хотим кого-то осветить, то необходимо пострадать вне врат. Если мы вне врат, то тогда мы сможем осветить этих людей. Если мы этого не сделаем, то мы не сможем этого сделать. И здесь происходит противоречие между нашей логической такой предпосылкой, такой или таким обычным желанием человека и законами, которые устанавливает Господь. Вот закон Господь установил такой, наш опыт, наша жизнь подсказывает немножко другую мысль, и вот происходит конфликт между этим. Давайте посмотрим немножко некоторые примеры. Я уже как-то вам рассказывал о том, что в моей жизни был очень яркий пример одного человека, который пришел к нам в церковь, это было в той еще, в Столетинской церкви, и он пришел к нам в церковь, и он заявил на крещение, его не покрестили. Не покрестили, хотя, в общем-то, хороший был человек, хороший брат, но по каким-то причинам братья усмотрели, что он креститься не может. И более того, большинство из нас не были согласны с тем, что братья решили. То есть мы думали, что они неправы. Ну, я был тогда совсем молодой, и были мои друзья тоже молодые, соответственно, и мы своим молодым умом решили, что он прав, а братья не правы. И через какое-то время этот человек, этот молодой брат, которого отказали в крещении, он принимает крещение у какого-то еретика. Ну, в прямом смысле человека, еретичнее которого трудно придумать. То есть самый еретичный еретик, вот это был он. И он его принимает у него крещение, и причем принимает ночью. Тот человек даже не был служителем, не принадлежал никакой церкви, ходил по церквам, проповедовал какую-то ересь. И вот он говорит: слушай, тебя не покрестили, давай я тебя покрещу. И он его покрестил. И вот на следующее воскресенье приходит этот молодой брат и уже заявляет о том, что я крещенный, я должен быть в церкви, и вы меня должны принять. И вы знаете, что интересно, что, конечно, ну, его братья сказали, что он не прав, и тогда он начал ходить по друзьям, по своим. И вот все мы, и я в том числе, хотя я его очень любил и люблю до сих пор, и хотя это хороший человек, и хотя я был согласен, чтобы его крестили, а его не крестили, я был тоже не согласен, что его не покрестили, тем не менее сказал, что, друг мой, ты сделал очень плохо, ты сделал я не могу принять твое крещение, это просто преступление перед Богом, перед церковью. Через некоторое время этот человек вернулся в церковь, он покаялся, искренне раскаялся и через какое-то время принял уже крещение от служителя в нашей церкви. И когда его спрашивали, он сказал такую фразу. Что меня остановило? Даже мои близкие друзья четко и конкретно сказали, что я делаю грех. И это меня остановило. Если бы хоть один бы меня поддержал, если бы хоть один бы мне сказал, да ладно, все нормально, да там братья ничего не соображают, ты прав, я бы укрепился в своем мнении. Но вот это отделение привело меня к церкви. Друзья, нам иногда кажется, что отделение, оно только вредит. Когда конкретно какая-то конкретная принципиальная позиция, когда конкретно какой-то принципиальный вопрос ставится, мы говорим, это грех, мы так делать ни в коем случае не будем. Этого никогда не будет в нашей церкви, в нашей жизни. Мы считаем только учение Иисуса Христа, только так мы утверждаем Его, и мы иногда, может быть, достаточно четко и конкретно свою позицию скажем. Нам кажется, что люди от нас отвернутся, мы станем закрытым обществом, мы станем людьми, которые... Какая-то секта, куда люди не пойдут. Друзья, абсолютно противоположный эффект будет. В прошлой проповеди я говорил о изоляционизме. То есть это проблема, когда какой-то человек или какая-то церковь, или какой-то союз, они считают, что они самые правильные, и что кроме них никого нет, и им никто не нужен, и вот то, что 2000 лет церковь никогда не существовала, а только вот наша церковь существует, и больше никого нет. Это называется изоляционизм, это очень плохое явление, и мы в прошлый раз говорили о том, что с этим явлением нужно бороться. Мы не должны быть закрыты. Сейчас я говорю несколько о другой крайности этой же вещи. Мы не должны быть открыты греху. То есть, друзья, мысль, что если мы подумаем, что, идя на компромисс с какими-то мирскими явлениями, с какими-то мирскими традициями, мы таким образом лучше будем благовествовать, мы лучше будем производить эффект, люди к нам потянутся, друзья, то мы, конечно же, с вами только потеряем. Одна из моих любимых книг, которую я читал еще в детстве, и которая до сих пор мне очень нравится, это книга «Республика Шкит» называется, я всем советую прочитать, особенно детям, подросткам, ну и взрослым тоже, это прекраснейшая книга. Она интересна тем, что она описывает жизнь подростков с начала советского периода. Было очень-очень много беспризорников, было очень много детей, которые жили на улицах, и были такие дети, которые уже совершили преступления или ввели такой образ жизни, за который они должны были попасть в тюрьму. Но была создана такая система школ, школа имени Достоевского, ШКИД сокращенно, которая была как бы последним таким буфером между тюрьмой и этими детьми. Вот их посылали в эту школу, она была очень строгая школа с строгими законами, и если ребенок в этой школе проявлял послушание, то как бы его в тюрьму не сажали. Он учился в этой школе, выходил потом из этой школы, уже был нормальным, обычным человеком. А если, значит, он и в этой школе умудрялся как-то себя плохо вести тогда, уже следующий шаг – это тюрьма была. Это абсолютно реальная история. Управлял этой системой Виктор Николаевич Сорока-Росинский, известнейший педагог. Его труды можно найти сейчас. И написали эту книгу два воспитанника этой школы. Они вот побыли в этой школе, потом в 15 или в 16 лет они вышли из этой школы, и в этот же год, как только они вышли, они сразу написали эту книгу, называется «Республика Шкит». Этим фактом эта книга очень интересна, фактом того, что это абсолютно реальная история. Так вот, в этой книге и в продолжении этой книги, там есть еще шкитские рассказы и шкитские преподаватели, есть такие две как бы дополнения, там описываются разные преподаватели, кто как находил контакт с этими людьми, с этими детьми. И вот там описывается один преподаватель, который, когда узнал о том, что он придет в такую сложную школу, что там очень сложные подростки, он решил стать для них своим человеком. Он пришел на занятия, он стал говорить, вот это все, что мы будем учить, это все не нужно, будем петь с вами частушки, будем с вами рассказывать анекдоты, я стану вас для своим. А преподаватели, они тоже жили в этой школе, у них как бы был такой пансион, и они еще несли такую нагрузку, как дежурство. И вот когда дежурил этот преподаватель, то он разрешал, значит, своим подопечным поздно ложиться, закрывал глаза на то, когда они курят, закрывал глаза на то, когда они бегали в столовую, там что-то приворовывали. Таким образом, он располагал к себе их вот завоевывал их любовь. Как вы думаете, завоевал он любовь или нет? Конечно, они его на руках носили, они его любили. До определенного момента. До какого момента? Однажды был такой случай, когда они что-то решили сделать, а он просто решил сделать им маленькое замечание. Он им говорит: ребята, что вы делаете? Все-таки я ваш преподаватель, вы при мне-то хотя бы постыдились бы это делать. А они ему говорят: какой ты преподаватель? Какой ты преподаватель? Ты такой же, как и мы. А он говорит: как? Я же ради вас все это делал. Я же с вами это делал. Я же вас любил. А они говорят, и они такую мысль выражают, но я не буду повторять, потому что я не помню дословно, но там мысль такая, что да ты никто для нас. Мы тебя не уважаем и считаться с тобой не будем, потому что ты просто, ты не преподаватель, ты никто. И он понял, что он не завоевал их любовь, не завоевал их уважение, а он все потерял. И он тогда решил доказать свою власть, что я преподаватель, начал их, строго гнобить, стал их, проявлять свою власть преподавательскую. А все, он уже все потерял. Они против него взбунтовались. И когда директор школы узнал об этой ситуации, он вник в эту ситуацию, он просто его уволил. Потому что это не был человеком, который мог быть преподавателем. Друзья, это очень глубокая мысль. Нам иногда кажется, что идя на какие-то компромиссы с грехом, потакание каким-то либеральным, каким-то таким вот направлением, да, мы сможем завоевать этот мир. Я помню, у нас в институте, я тоже, мне кажется, уже рассказывал этот пример, был такой случай, у меня был товарищ, очень хороший мой товарищ, его зовут Николай, и мы с ним часто общались вместе, и он музыкант. У него дома огромная коллекция музыкальных дисков, тогда кассеты еще были, просто вся стена этими кассетами усыпана, усеяна, потому что его отец собирал эти кассеты, он собирал. Он был специалистом в музыке, он сам очень хорошо играет на гитаре, на электрогитаре, на обычной гитаре, большой профессионал. И его часто приглашали в разные музыкальные группы играть, и он играл, такой действительно профессиональный человек на гитаре. И вот у нас в группе появился еще один верующий человек из харизматического движения, Вячеслав. И этот Вячеслав подошел к Николаю и говорит: Коля, слушай, научи меня играть рок на электрогитаре. А он говорит: а зачем тебе это надо? Он говорит: ты знаешь, мы в церкви хотим организовать рок-группу. А Николай говорит: зачем? А Николай совершенно неверующий человек, вообще неверующий. Он просто вот музыкант. И тогда этот Вячеслав говорит: ты знаешь, мы хотим при помощи рок-музыки привлекать в церковь молодежь. Я был свидетелем этого разговора, и меня потрясло вот что. Меня потрясла реакция этого Николая. Он, как говорится, взбеленился. Да? То есть у него такая реакция была, и он начал кричать на этого парня, на этого Вячеслава. Тот совершенно не ожидал, потому что Коля вообще такой человек очень ровный, спокойный, он очень неэмоциональный. А тут его как прорвало, и он начал на него прямо аж кричать, и он говорит: что ты просишь? Как ты смеешь смешивать церковь и рок-музыку? Да как тебе в голову такое пришло? Он начал на него реально кричать. Тот стоит и смотрит, говорит: Коля, что с тобой? А он говорит: ты знаешь, не знаю, у меня возмущение до глубины души. Кстати, этот Коля потом уверовал. Вот, но сам факт, что вот в этот момент времени я понял, друзья, иногда нам кажется, что мирские люди ничего не понимают. Но Христос, чтобы осветить человека, чтобы осветить, написано, друзья, давайте я еще раз прочитаю. Дабы осветить людей, пострадал вне врат. Если соль потеряет силу, чем сделаешь ее соленой? Но соль должна быть соленой. Когда человек берет соль в рот, он должен ощущать, что это соль. Если он не заболел коронавирусом, он должен ощущать, что это соль, друзья. То есть он должен знать, что это соленое, а мы хотим быть сладкими для всех. Мы хотим быть для всех одинаковыми. В 17 веке произошло такое явление. Вы знаете, что средние века это было времена, когда Римская католическая церковь, она владела фактически властью в Европе. Это была церковь, которая правила царями, то есть Папа Римский, он фактически был самым главным монархом во всей Европе, его слушали все цари, и были случаи, когда вот немецкий там один царь, он решил возмутиться против Папы Римского, решил против него пойти, и тогда Папа Римский отлучил от церкви его и всю эту область. И вы можете почитать в истории, это страшное время, когда не звучали колокола на церквах, когда люди не могли ходить в церковь, и когда он отлучил, это было подобно чуме, когда не было праздников, не было торжеств, когда было запрещено любое бракосочетание, любая радость, и несколько месяцев люди жили в таком страшном, страшном подавленном состоянии, были отлучены от церкви. Для нас трудно представить, что это значило, и кончилось тем, что вот этот король, кайзер Германии, тогда не назывался еще кайзером, ну, вот этот царь Германии, он на коленях приполз к Папе Римскому, на коленях за прощением. Вот такая была власть Римской католической церкви. Но эта власть примерно стала заканчиваться к 17 веку, вот когда реформация началась. И вот в тот момент времени начался такой процесс происходить, который в истории получил название секуляризация. Секулярис – это по латыни, по поздней латыни, это слово означает мирской или светский. И секуляризация – это отъем зданий, отъем каких-то земель в мирское пользование. Вот это слово означает секуляризация. И вот это слово, оно впоследствии приобрело еще одно значение, когда церковь добровольно отдает миру то, что принадлежит ей. И вот сейчас многие богословы, многие братья, пресвитеры церквей, учители, ну, люди, которые занимаются домостроительством церкви, они отмечают, причем не только в нашем союзе, вообще в разных союзах эта мысль отмечается, что церковь идет по такому пути секуляризации, когда церковь отдает миру то, что принадлежит церкви, думая, предполагая, что таким образом она привлечет мир к себе, больше, шире откроет ворота, и легче мирской молодежи, мирским людям будет легче прийти в эту церковь. То есть, но по факту обнаруживается ситуация абсолютно другая. Сейчас мы знаем в Европе, мы знаем в Америке, ну в Америке меньше, в Европе больше, колоссальное количество пустых домов молитвы. Мы знаем, что я был часто в церквах, не раз, и не два, не три был в церквах. Когда заходишь в храм, просто огромный дом молитвы на несколько тысяч мест, и там собирается 5-10 человек или 15 человек. И это... Церковь, она не в состоянии нести бремя вот этого дома молитвы, они отдают его бесплатно, отдают его любой общине, которая просто может содержать эти 10-15 человек. И как-то раз я беседовал с этими людьми, ну не один раз я беседовал, не два раза я беседовал с такими церквами, они говорят, что проблема началась с молодежи. Мы сначала решили, что почему бы молодежи не быть мирской, чтобы они привлекли мирскую молодежь к нам. А оказалось, что наша молодежь ушла в мир. А без молодежи церковь не выживет, согласитесь, да? Друзья, вот эта секуляризация, это очень опасный процесс. И чем он опасен? Тем, что в его основе, в его мотивах лежит очень благое чувство, доброе чувство, желание привлечь, желание распространить Евангелие шире, желание сказать людям больше о Боге, теми методами, которые понятны людям. Это хорошо и правильно. То есть желание очень доброе. Друзья, но мы не должны ориентироваться только на доброе желание. Мы должны ориентироваться еще на Божьи законы. А Божий закон говорит, чтобы осветить, он вышел за ворота. И еще раз, друзья, скажу, нам кажется, какая связь? Если я хочу осветить, я должен остаться здесь. А Христос, чтобы осветить, вышел за ворота. Друзья, этот принцип сохраняется сейчас. Написано, итак, выйдем к нему за стан. Апостол Павел в послании к Коринфянам, в 9 главе, 22 стих, ну, 19 по 22 стихи, пишет такие слова. «Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных, как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона, не будучи чужд закона перед Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по крайней мере некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». Казалось, вот этот текст, который я сейчас процитировал, он противоречит этой мысли, которую я только что говорил. Но на самом деле, изучая этот текст, изучая жизнь апостола Павла, который придерживался вот этого принципа, который мы здесь читаем, мы видим, что апостол Павел действительно разрушал все преграды, которые могли бы или бы попрепятствовать ему донести свое Евангелие до людей. Он никогда не был богатым среди бедных, никогда не выделялся своей роскошью среди бедных, никогда не блистал своим образованием среди людей необразованных, никогда перед язычниками не выделял свое еврейство. Друзья, он максимально старался убрать все препятствия, которые мешали бы ему донести Евангелие для людей. В этом плане он не был изоляционистом. Мы говорили об этом в прошлый раз. Друзья, но как только вопрос касался принципиальных вопросов греха, вопросов подзаконности Христу, вопросов святости, он сразу ставил границы. Никогда в жизни вот этот принцип не давал повода Павлу переступить вопросы, касающиеся учения Иисуса Христа. Как только касалось вопросов заповедей Христовых, Христовой святости, он противостал даже апостолу Петру. Он даже апостолу Петру вслух сказал, что я не буду согласен с тобой, я ни перед кем никогда в жизни не переступлю границы, я никогда ради того, чтобы произвести впечатление, я никогда не переступлю границы по законности Христу. И поэтому, с одной стороны, апостол Павел пишет, что он удалил все препятствия, с другой стороны, он конкретно пишет, что единственный закон в его жизни – это закон Иисуса Христа. Я подзаконен Христу в любых обстоятельствах. Друзья, мне бы хотелось бы призвать всех нас, если мы любим этот мир, если мы любим этих людей, если мы любим наших друзей, наших родственников, друзья, мы должны выйти за стан. Мы не должны сливаться с ними, потому что они скажут, вы такие же, как и мы. Вы ничем не отличаетесь. Компромиссная жизнь, друзья, она только кажется жизнью благословенной, но она на самом деле приносит только проблемы всем людям. Намного правильнее, намного лучше, когда люди будут знать нашу позицию, принципиальную позицию по многим вопросам. Мы считаем это грех, мы считаем, что Богу это не угодно, мы будем жить там. Так. И это очень важно, особенно, может быть, для молодежи, потому что именно молодежь, общаясь со своими друзьями, со своими близкими, ну, как бы вот с кем учитесь или работаете, вам хочется, чтобы эти люди были в церкви. Вы видите огромную пропасть между церковью и ими, и вам кажется, что им трудно перейти эту пропасть, им трудно шагнуть, потому что слишком много разделяет. Но поверьте, намного проще наладить мост, когда будет четкая граница между святостью и грехом, между христианством и миром. Итак, первое, почему апостол призывает нас выйти за стан и указывает на пример Иисуса Христа, он указывает на то, что выйдя за стан, он осветил людей. Выйдя за стан, мы тем самым освещаем мир. Вторая мысль, друзья, она написана, чтобы... Здесь такие слова, да? Выйдем к нему за стан, нося его поругание. Мы должны выйти за стан, чтобы со Христом страдать вместе. И эту мысль я не буду очень подробно изъяснять, но скажу несколько мыслей. Мы знаем с вами, что в этом мире люди страдают. Есть даже такое понятие, философское понятие, богословское понятие, теодоцея, которое означает защита Бога. Теос – это Бог, и теодоцея, то есть доцея – это защищать Бога. От чего Бога нужно защищать? А Бога нужно защищать от нападок со стороны людей, которые говорят, почему, если Бог так добр, то почему в этом мире много зла? И уже с самого начала, друзья, с самых первых веков христианства, сквозь все время и до сего дня люди занимаются проблемами теодоцеи, то есть защитой Бога. И есть очень много причин, почему страдают люди. Почему люди верующие могут страдать, почему безвинные дети могут страдать. И есть очень много причин этому. И мы не можем, конечно, об этом говорить очень подробно, но есть одна причина, которую я хочу сказать сейчас. Есть страдания соучастия. Страдания соучастия. Что это такое? Ну, представьте себе, что я решил выкопать картошку. Ну, конечно, трудно представить, что я это решил. Вот. Ну, давайте пофантазируем, напряжем все свое воображение и представим, что я решил выкопать картошку. И вот я пошел выкопать картошку, и я попросил кого-то из вас мне помочь. Работа на целый день, может быть, кто-то не привык к этой деятельности, как и я, поэтому мозоли могут быть, некие страдания. Вот вы копаете со мной картошку. Вот фактически вы тоже несете определенные страдания. Жара, там, мозоли, неудобства, можно было в это время на море пойти, а вы картошку копаете. То есть вот это страдания, почему? Откуда они взялись? Это страдания соучастия. То есть человек участвует в чем-то труде. Друзья, понимаете, что если человек просто картошку копает, и помочь ему, это тоже страдание. Это надо время потратить, надо силы потратить, надо устать, это может быть солнышко палит тебя. То в более сложном труде страданий больше. Если я кому-то помогаю, например, строить дом, или кому-то помогаю, например, допустим, ухаживать за больным, или кому-то еще что-то делаю, то чем сложнее дело, тем сложнее страдание. То есть, тем больше человек страдает от того, что он соучаствует в каком-то деле. Мы понимаем с вами, что созидание Царства Божьего на земле – это величайшее дело, которое только могло быть. И, конечно же, оно не может быть без страданий. Но вспомните сотника, который стоял при кресте Иисуса Христа. Чтобы сотник уверовал, что это Сын Божий, что необходимо было? Необходимо, чтобы Христос страдал. Сотник не мог уверовать, что это Сын Божий, когда он видел Христа, кормящего 5000 людей. Он не уверовал, что Иисус Христос Сын Божий, когда он видел воскрешающего Христа, допустим, кого-то он воскрешал и так далее, или исцеляющего Христа. Но он уверовал, что это Сын Божий, когда Христос страдал. Сейчас в этом мире есть огромное количество людей, которые могут уверовать, только увидя чьи-то страдания. Я приведу маленький пример. Мне кажется, я уже вам приводил, могу немножко путаться. В 64-м году начался пожар Рима. Это самый мощный пожар, который был за всю историю этого города. Из 14 кварталов города сгорело 11 кварталов. Начистую. Сотни тысяч людей остались без крова. Начался голод. Друзья, конечно, нужно было найти виноватого, и Нерон возложил вину на христиан. Ну, вы эту историю знаете. И христиан стали распинать на крестах, поджигать, при помощи их стали освещать улицы, сады, вот такими горящими живыми факелами. И интересно, что обычные люди, которые жили в Риме, они не поверили Нерону в том, что христиане виноваты в поджоге Рима. Они в это не поверили. Но они одобряли то, что Нерон истребляет христиан. Почему? То есть они не верили, что христиане подожгли Рим, но они одобряли истребление христиан. Почему? Потому что они не любили христиан. Потому что они считали, что христиане какие-то странные люди, безбожники, неверующие в богов, собираются на свои тайные собрания, поклоняются ослиной голове, как считали опять-таки язычники. У них там всякая гадость происходит на этих тайных собраниях. Они ведь никого не пускают на эти тайные собрания. Друзья, и вот идет вот это истребление христиан с одобрением жителей Рима. Но прошло немножко времени, не так много, буквально несколько недель. И вот мужество христиан на кресте, их любовь, их отношение к страданиям, их безропотность, их способность прощать своих обидчиков произвело чудеснейшее изменение в отношениях римлян. Римляне стали совершенно по-другому смотреть на христиан. К концу вот этих гонений римские граждане абсолютно все были за христиан. Мнение римских граждан поменялось. Вместо того, чтобы ненавидеть христиан, они стали их любить. Они стали их уважать, они стали к ним прислушиваться. Это привело к тому, что спустя пару столетий, да, большой срок, но большие дела быстро не делаются, вся Римская империя стала христианской. То есть от гонений на христиан к принятию христианства было несколько шагов. И первый шаг – это страдания этих людей, христиан, которые вышли за стан. Они могли бы не страдать, они могли бы остаться внутри, растворившись среди язычников, как поступали некоторые христиане, они, знаете, как делали. Там иногда было так, иногда было так. Например, приводили христианина к императору, да? И говорили, принеси жертву императору, и мы увидим, что ты можешь жить. Он говорит, я жертву императору не могу принести. Почему? Я христианин. Друзья, и есть засвидетельственные источники, которые говорят, ты просто сделай знак, вот так вот, знак рукой, как будто бы ты бросаешь императору какую-то жертву. Ничего в руках твоих нет, просто знак так сделай. Вот так сделай знак. Друзья, и отпускали людей. Вот за этот знак отпускали людей. Но подавляющее большинство христиан, они говорили, мы даже такой знак сделать не будем. Потому что мы не сделаем ничего, что можно было истолковать, как наше компромиссное отношение к нашей вере. Друзья, эти люди горели на крестах, и эти люди изменили отношение к себе. Почему? Они как бы соработники у Бога. То есть Господь созидает на земле Царство Божие. Он хочет, чтобы вот эти язычники, злые люди, они пришли к Богу, чтобы они стали верующими. Он хочет, чтобы они покаялись. Как это сделать? Для этого нужен кто-то, чтобы кто-то пострадал. Чтобы эти люди, увидев страдания, обратились к Богу. А кто пострадает? Никогда в жизни Бог не требует страдания насильно, Он только ищет добровольных соработников своих. И вот здесь написано, чтобы мы страдали с Ним, да, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание. Здесь добровольно выйдем, это призыв к нам. Здесь нет, пошли все вон за стан, да, и там будем страдать. Нет, здесь есть добровольное такое желание, нося Его поругание, как соработники у Бога. Апостол Павел пишет такие слова, я уже читал сегодня послание к Коринфянам, и там такие слова: «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником Его». Соучастник. Когда в нашей жизни мы сталкиваемся с людьми, которые к нам относятся не очень хорошо, возможно, друзья, в этот момент времени нам нужно выйти за стан и пострадать, чтобы этот человек принял Евангелие, чтобы этот человек смог покаяться, чтобы он увидел Христа через нас. Или мы можем остаться внутри, не выходя за стан, и показать, на что мы способны этому человеку, чтобы он больше к нам никогда не приставал, или никогда нас не тревожил. И тогда, друзья, мы избежим страданий Христовых, мы останемся внутри стана, но мы не станем соучастниками его. Итак, вторая мысль. Для чего нам нужно выходить за стан, чтобы быть соучастником в страданиях Иисуса Христа ради этого же мира. Первых христиан обвиняли в том, что они не любят людей. Ну, потому что они были такие достаточно закрытые люди. Я еще раз скажу, что вот в нашей церкви, например, да, мы вечерю совершаем по пятницам. И многие люди этого не понимают. Они говорят: ну как же так, ведь это же благовестие. Но в первой апостольской церкви, в первые три века, даже больше, именно так и было. То есть вечеря совершалась на закрытых членских собраниях, на которых не пускали даже детей. Тертуллиан пишет: даже наши дети не знают, что происходит на этих собраниях. И, конечно, это вызывало некое отторжение, такое некое неприятие общества. Они говорили: а почему вы не пускаете всех нас? Давайте все вместе участвовать. А давайте вместе. Если вы там ничего плохого не делаете, почему вы нас не пускаете? И за это люди страдали. Но через какое-то время, я еще раз скажу, что отношение римских жителей очень сильно изменилось по отношению к христианам. И не потому, что христиане пошли на компромисс, а потому что христиане, страдая, неся поругание Христова, доказали всем, что они любят таким образом людей. То есть это отделение, оно не базируется на ненависти, не базируется на превозношении. Мы отделяемся от мира не потому, что мы считаем, что вы хуже. Есть прекраснейшая книга Федора Углова, хирурга, который был в советское время жил, это один из самых известных хирургов. И вот он прожил 104 года, и он написал книгу, называется «Сердце хирурга». И вот в этой книге интересный момент такой описывается. Он работал хирургом в одной из деревенских клиник, он был один хирург. И вот наступает Новый год, его приглашают на праздник, больных нет, все выздоровели, всех выписали. И вот он находится, значит, на празднике у своих друзей под Новый год. Стол, на столе выпивка, ему наливают стакан. Он говорит: я пить не буду. И с ним начинается спор. Ну, вы знаете, друзья, что в этом мире, наверное, самое страшное преступление, если тебе предлагают выпить, ты не выпил, да? То есть ты оскорбил, обидел, ты враг людей и все остальное. Он говорит: я не буду. Почему? Я врач, я не буду. Ты нас обижаешь и так далее, и так далее. Ты что, отделяешься от нас? И вот начинает на него просто изливать всякую ненависть. Он держится, он говорит: я не буду, я врач, я не буду, и все. Проходит немножко времени, они сидят за столом, те, конечно, пьют хорошенько, этот ни капли в рот не берет, и вдруг срочный вызов в больницу. Приезжает человек, который очень сильно пострадал, я сейчас не помню, чем он пострадал, но у него была критическая ситуация, нужна была срочная операция. И вот его вызывают, и он с этого застолья несется в свою больницу, и он берет с собой двух или трех из своих вот застольных друзей. И вот они приезжают туда в больницу, он говорит: смотрите, как я буду делать операцию. И он делает операцию. Операция была очень сложная, и нужна была максимальная точность. И понятно, если бы он выпил хотя бы полстакана, он бы не смог сделать операцию, человек бы умер. И он делает эту операцию максимально хорошо, максимально точно, человек выживает. Эти люди, как только увидели, что он делает разрез, они сразу потеряли сознание. Через какое-то время, когда он сделал операцию, они ему говорят: слушай, мы все поняли, не пей никогда. Потому что, а вдруг я окажусь на том месте? Я хочу, чтобы у меня был трезвый хирург. Друзья, вот то же самое христиане. Мы можем стать друзьями, соединившись с ними, а можем пострадать. Вот, друзья, и он страдал, его критиковали, его ругали, он страдал. Но прошло время, и они поняли, что он это делает не потому, что он такой хороший, правильный, потому что он не хочет быть похожим на вот эту серую массу. Нет, он не пьет, потому что он любит их и хочет им помочь в нужное время. Друзья, наша святость, наше отделение от мира, это в первую очередь проявление любви к этому миру. Хотим по-настоящему любить этот мир, будьте по-настоящему святыми. Идем на компромиссное отношение с этим миром, пренебрегаем страданиями, не желаем страдать, а желаем раствориться в этом мире. Друзья, это значит, мы не любим мир, мы любим себя. Мы хотим жить максимально комфортно. Любим мир, любим наших родных, любим наших близких. Они должны увидеть разницу между миром и церковью. Друзья, и последняя моя мысль, и будем заканчивать. Итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Друзья, простая мысль. Человек, который не выходит за стан, довольствуется тем, что он имеет в этом стане. Человек, выходящий за стан, говорит о том, что я ищу другого города. Друзья, мы с вами ищем другого города, поэтому мы должны выйти за стан. Как сделал Авраам? Аврааму Бог пообещал землю обетованную. Но Авраам, кстати, он сразу понял, что ему земля это не очень нужна. Он искал города художником и строителем, который является Бог. И он выходит из Ур-Халдейского. Многократно эта мысль уже всем известна, что Ур-Халдейский был городом весьма цивилизованным. Там был водопровод, там были парикмахерские, там были магазины. Там была даже улица с фешенебельными какими-то бутиками. Друзья, то есть это был город очень, очень цивилизованный. И Авраам оттуда уходит, и он уходит путешествовать по пустыне. Но кто из вас брал палатку и ходил в поход, тот знает, что поход хорошо первые 3-5 дней. А потом хочется горячий душ, хочется нормальной еды и хочется нормальной подушки, да? Друзья, Авраам, это потом он стал богатым человеком, это потом у него стали многочисленные стада, и он все равно жил в шатрах. Но первое время он жил очень по-походному. Почему? Он искал другого города. Друзья, есть люди, которые, христиане, которых вполне устраивает этот стан, вот то место, где мы живем. Прекрасно, ничего лучшего не нужно. Но если мы хотим искать другого города, если мы хотим искать лучшего города, как здесь написано, друзья, давайте еще раз прочитаем. «Ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего». А как же мы его ищем, если мы не выходим за стан? Как же мы его ищем? Как же можно искать, сидя на одном месте? Знаете, дети, известную историю, как один человек искал ночью под фонарем ключи потерянные. Он ищет, подходит ему прохожий, говорит: «Что вы здесь ищете? Ключи потерял». Давайте вместе искать, давайте. Вот они ищут, подходит третий, говорит: что вы ищете? Тот ключи потерял. И вот они все ищут троем, или четвером уже, у нас человек собралось, они ищут. А он говорит: а ты точно здесь потерял? Он говорит: нет, я здесь не терял. А где ты терял? Я говорю: там терял. А почему ты здесь ищешь? Да здесь фонарь, здесь светло, а там-то темно. Друзья, мы же понимаем, что так нелогично. Искать надо там, где ты потерял, а не там, где светло. Друзья, вот если мы хотим с вами искать будущего, то зачем мы его ищем в этом мире? Друзья, искать надо там, где есть, а не там, где нам удобно искать. Нам удобно искать здесь, потому что здесь все устроено. Но христианин, он ищет будущего блага, будущего города. И апостол Павел, послание к евреям, призывает верующих выйти Христу за стан. Это очень сложно. Вот для тех верующих, которые жили в то время, это было еще сложнее. Это означало вот разрыв с родством, разрыв с синагогой, разрыв с обществом Израилевым. Фактически человек оставался один. Очень часто он реально оставался один. По еврейским традициям была такая традиция была, что если человек уходил из иудейства, то он лишался имущества своего. И послание к евреям об этом пишет. Помните такие слова, что вы расхищение имущества вашего? То есть, похоже, это было как раз тогда, когда они переходили из иудейства в христианство. Они оставались без всего. Для них это было очень сложно. Это был реальный шаг веры за Христом вне всего того, что они знали, любили и что они имели. Для нас намного проще, друзья. Но, может быть, в этой простоте и кроется какая-то опасность, потому что мы не знаем конкретно, какой шаг сделать. Я уверен, что в жизни каждого человека, каждый, кто слушает мою проповедь, есть то, что ему известно, где он не вышел за стан. Кто-то, может быть, от меня ждет какие-то конкретные шаги. Вот выйти за стан, это вот это, вот это, вот это, вот это. Друзья, я не смогу этого сделать, потому что все-таки жизнь каждого человека уникальна. Каждый знает свои проблемы. Друзья, если в вашей жизни есть какие-то сомнения, стоит ли выйти за стан или не стоит, давайте мы вспомним призыв апостола к посланию к евреям. Итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание, ибо мы не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Потому что и Христос, 12 стих, дабы осветить людей кровью своей, пострадал вне врат. Давайте мы склоним колени наши, помолимся Богу нашему. Аминь.